мы настолько безвылазно плотно увязаем в ссылках, что повторять, в общем, по содержанию беседы практически нечего. На прошлом занятии мы закончили разбор связи первого из моментов, на который Ребе указал, то есть, собственно, главы Тазрия, с освобождением истинным и полным, чем и предполагалось заниматься. И сейчас продолжаем тот же самый пункт второй, продолжаем ту же самую работу проводить, только относительно теперь главы Мецойр. Пинуахи, это страница 158. У Мецойра кедеиса бегемора, а Мецойра, как написано в Геморе, маш мой шель машех, хивро двей раби шмой. В Геморе, в таком-то месте, и сейчас, наверное, почему-то Пинуах не приводит нам эту ссылку, может быть, в каком-то другом контексте мы с ней познакомимся, не играет большой роли, на самом деле, вот по 18-й ссылке мы потом зачтем небольшой фрагмент из этой же суги в Геморе. Ну, так вот, Мецойра написано в Геморе, как зовут Машиаха, один из ответов на то обсуждается, как зовут Машиаха, каково имя Машиаха, имя, понятно, не собственное, а имя, характеризующее его, скажем, как он описывается, чем он описывается. Вот это одно из мнений. Машиаха зовут Хивара Двей Раби. Хивара – это Мецойра. Хивара – это, вернее, Царас, скажем так. Царас и Мецойра. Царас – болезнь, которой болеет Мецойра. Мецойра – название больного, болезнью Царас. Так вот, Хивара дебей раби шмой. Мецойра шель бейс раби. То есть, больной из дома Ребе. 16-я сноска. Пируш Раши Шом. Это из комментария Раши на Гемору в том месте. Шенеймар, как сказано, и приводит Гемора свидетельство тому, почему Машиах называется Хивара Девей Раби. Это станет предметом нашего подробного изучения ниже, насколько я помню. Ахен Халину, как сказано, сказано имеется в виду в пророке Ишайоу, Ахен халину гу, халейну гу носо, умехайвейну совлум, ваанахну шавнуга нагуа, муке элейким умиуны. На самом деле, говорит пророк Ишайоу, болезни наши он несет, и боли наши он переносит. Боли наши он терпит, как бы. А мы думали его, полагали его, нагуа, пораженного язвой, муки элыким, побитым всесильным, и умеуне, и мучимым всесильным. В этом месте, в книге пророка Ишайоу, если я правильно понимаю, пророк говорит о еврейском народе в целом, что вот народы, они глянут на еврейский народ и удивятся, каким же образом этот народ возродился в такой форме, в такой явной форме лежит на нем рука Божия, и, а ведь он же был совершенно прибит, принижен, совершенно не ожидал никто от него подобного возрождения. И дальше, и более того, народы скажут, что мы считали, что это от Всевышнего ему такое наказание, что он теперь навеки принижен, навеки, ну, как бы уничтожен в той форме, в которой отнято у него то величие, которым он обладал прежде, и так далее. И в процессе этого изложения они говорят: «Ахен халину халину гуносо». На самом-то деле, теперь мы понимаем, мол, болезни наши он нес, и боли наши он переживал, боли наши он терпел. А мы думали, что он покрыт язвами, побит и принижен всесильным за свои, там, как, за свои какие-то проблемы. В данном месте в Геморе мудрецы, ну, очевидным образом, переносят эту фразу А может быть, в каком-то смысле, может быть, в каком, на каком-то уровне понимания, может быть, и Ишайю об этом говорит, в смысле, вне толкования, может, и простой смысл можно относить к этому, можно отнести к Машиаху, потому что с пророческими текстами шутки же плохи, у них простой смысл, он настолько непрост, что... так вот, Гемора относит это к Машиаху, который называется Хивара Девейраби, то есть вот больной болезнью Царас из дома Ребе, в том же самом, мол, ключе, сейчас будет это подробнее объясняться, в том же ключе, в том смысле, что он тоже побит язвами, он выглядит как пораженный Богом, как отверженный, вот, переносит болезни, переносит мучения и так далее, и казалось бы. Но на самом деле причиной этих болезней, мучений и так далее является то, что он принимает на себя чьи-то боли, принимает на себя чьи-то болезни, и поэтому переносит там, мучения и страдания и так далее. На самом деле, и так далее. Уви Фратиус Йойсер. Так, Уви Фратиус Йойсер. Давайте посмотрим только. Где-то была 18-я сноска. Мы не дочитали, потому что. Май Симоно. И каков его признак, как его определить? Сейчас мы прочитаем маленький отрывок из Геморы, где будет понятно, кто у кого спрашивает, как его определить. В чем, как, каков его знак? Он сидит, ясив бейней ани совилы халоим, он сидит меж нищими, перестрадающими болезнями. Минугоим вегу нами минуга. Они покрыты язвами, и он покрыт язвами. Дих сив, как написано, вегу михудан мипшейну, как написано в предыдущей цитате, что вот он от наших грехов... простите, это не предыдущей цитате, а в соседней цитате. Он поражен нашими грехами, михудан мипшейну, то есть он нашими грехами был приведен к такому состоянию. Говорят как бы все окружающие, кстати, можно сказать, что и не только евреи, относительно Машиаха. Он нашими грехами приведен к такому состоянию, михудан мипшейну, михудан как хилут шаббас, а слово холь, а слово будни. То есть он осквернен нашими грехами, ухсив халину гуносо, халину гуносо. И написано, болезни наши он несет. 18-я ссылка на трактат Сангедрин, собственно, текст Геморы. Раби Йошуа бен Леви ашках лейлиёгу. Случилось так, что Раби Йошуа бен Леви, великий еврейский мудрец, он встретился с пророком Илийёгу. Омар лейх. Он сказал ему: «Эймас осей Машиах». Когда придет Машиах? Задал ему вопрос, когда придет Машиах. Если я правильно помню, он проведывал больного другого из мудрецов, только не помню кого. Омарлей, Эймес Оси Машиах, Омарлей, ответил ему пророк Илийёгу, Зил Шемешайли Лидиды, иди и спроси у него самого. Тогда Йошуа бен Леви задал вопрос Илийёгу, Вейхейха Ясива, где он сидит-то, где он находится? А Писхо де Ройме, он сидит у входа в Рим, у Май Симоней, и что, сидит у входа в Рим, как его там найти-то? Как его распознать? Ясив бейне они и совили халоим, и пророк Илийёгу отвечает ему той фразой, которую мы с вами процитировали в тексте. Он сидит среди нищих, пострадающих болезнями. Векулан шорей ваасирей бехат зимно, как его поясняет пророк Илийёгу, как его распознать среди этих нищих, если они там все страдают болезнями и так далее. А он занимается их исцелением. И каким образом он занимается их исцелением? А может быть, кстати, сейчас я всегда так понимал, что он занимается их исцелением, на самом деле, может быть, собственным исцелением, что они все там сидят и все там перебинтовываются, смазываются какими-то целебными средствами. Может быть, речь идет про него самого. Так вот, он сидит среди этих больных, страдающих язвами. «Вейкунен шору ве асиры бихат зимну». И вот все эти больные, они... Что-то теперь мне видится, что скорее это про них самих, что они разбинтовываются и забинтовываются за один присест. Что значит за один присест? Ну, разбинтовались целиком, остались, все язвы раскрыли, потом смазали целебной мазью и забинтовались обратно целиком. А Машиах, он по-другому поступает. В Игу Шор и Хад, в Асир и Хад, он разбинтовывает одну язву, смазывает, лечит и забинтовывает обратно. Почему у меня это связалось, почему в моей голове существовало понимание, может, оно обратно вернется, что это Машиах, в смысле, там, среди лекарей, что он лечит других, потому что из этого места друзья мои делали такой вот, совершали такой, то есть, ну, вот слышал я такой вывод среди хасидов, что в чем заключается смысл этого, смысл того, что все остальные разбинтовывают и забинтовывают своих клиентов сразу, а Машиах разбинтовывает одну язву, залечивает ее, а потом лечит другую, и отсюда учится идея мифцоем, мол, то, что Ребе дал указания своим хасидам, чтобы они пытались обращаться к другим евреям с предложением выполнить хотя бы одну заповедь. Вот сейчас выполнить одну заповедь, вне зависимости от того, что с данным евреем будет происходить дальше. Он как-то за счет выполнения этой заповеди придет к еще заповеди, конечно, было бы хорошо. Но даже если он не придет за счет выполнения, за счет того, что сейчас ему на улице наложит тфилин, или там сегодня эта женщина, получив на улице свечи, она зажжет их дома перед субботой, или там какой-то человек опустит монетку в сдочницу, даже если из этого ничего не произойдет в плане вот развития еврейского самосознания данного человека и его прироста в области его соблюдения, скажем, тем не менее, Ребе избирает вот такой вот путь работы с евреями, поскольку в дни Машиаха, в непосредственной близости к приходу Машиаха, речь идет, акценты смещаются, и речь идет не о том, чтобы последовательно человека привести к еврейству, скажем, или что-нибудь в этом духе, а о том, чтобы человек смог за последние остающиеся мгновения перед приходом Машиаха получить еще несколько заслуг. Или совершить еще одну заповедь, столько, сколько удастся совершить за это время. Потому что каждая заповедь, она может, как мы, помните, знакомились с вами с законодательным решением Рамбама, вполне себе логическим решением, что еврей должен относиться к каждой выполняемой заповеди, как к каждому хорошему, вернее, поступку, как к тому поступку, который способен перевесить не его собственные даже весы, а весы мироздания в сторону заслуги, и таким образом привести все мироздание к истинному и полному освобождению. И Омар Дилма Мибайно Делой и Акев. Почему? Да, ну и, в общем, откуда такой вывод сделали друзья мои? Из продолжения этой суги, вот, значит, а почему же он так делает, почему он, то есть Ильёву отвечает Яшуа бен Леви, насколько я понимаю, на его вопрос, как опознать ему, как ему разыскать Машиаха. Вот он, Машиах находится там-то, он сидит среди других больных, но от них отличается. А почему он так делает? Потому что если он потребуется, чтобы ему не пришлось задерживаться. Машиах настолько озабочен тем, чтобы вовремя совершить освобождение, не задержать ни на мгновение его, что он не может себе позволить разбинтоваться целиком и, значит, заниматься своим здоровьем во всех отношениях. Он старается минимизировать то время, которое потребуется для того, чтобы отозваться на приказ Всевышнего, если такой поступит, освобождать евреев сразу, моментально. Уви Фратиус Йойсар. И более детально. Кехемших Акосов Зоисти Етойраса Мицойра Бьемта Гарасей. В соответствии с тем, как продолжает Писание. Это будет учение Мицойры в день его очищения. Так. Двадцать первая сноска. Рьей Беарука. Смотри подробно. Войра Тейра. в книге Цемах Цедека, Ойра Тейра, в начале недельной главы Мицуэра. Прат и Аремозим, Бешайхус, Детагрос Мицуэра, Левиса Машех. Частные детали намеков, которые связаны со связью исцеления, вернее, очищения больного цара с приходом Машеха. Ссылка нас отсылает в те самые Милуим, в дополнение, где мы с вами давно зафиксировали огромную беседу, да? Огромный отрывок, огромный отрывок, вот, получается, из Ойратейра. Туда мы и отправимся, когда мы закончим этот пункт. Давайте вначале пункт закончим полностью, а потом займемся тем фрагментом. Итак, это будет учение Мицуэры в день его очищения. В адше ноегин ликре парша зой. Бешен Рэбе выделяет слова «в день очищения его». Я, честно говоря, не очень понимаю, как это отсылает нас к полному и окончательному освобождению. Очевидно, чтобы это понять, надо выучить 21-ю ссылку. Значит, поймем позже. «Веаче ноегин ликри парша зой бешем парша стагаро». И вплоть до того, что этот раздел принято называть разделом очищения. Принятое традиционное название этой главы Мицойра, но иногда ее называют Паша Стагару. Смотри Ликут и Сихас в таком-то месте. Рэба отсылает нас к ссылке в Ликут и Сихас. Текст этой ссылки. Значит, в самой беседе в том месте Рэбе комментирует слова «Мицойра гу инин бил тироцуй». «Мицойра» — это не негативная вещь. Мы с вами обсуждали уже то, что Тора предпочитает избирать позитивные определения, даже если для этого приходится, ну, там, изменять порядок текста, скажем, или удлинять текст. И, в частности, Тора предпочитает избирать позитивные моменты для того, чтобы открывать какие-то рассуждения и закрывать какие-то рассуждения. То есть, ну, особенно закрывать, да, заканчивают хорошим, заканчивают добрым, даже если рассуждения, может быть, шли о чем-то негативном в каком-то разделе Тора, все равно письменная Тора, либо устная Тора, она стремится закончить чем-то хорошим. Ну, это из той области, когда вместо слова «смерть» Рэбе предпочитает сказать «противоположность жизни», для того, чтобы не поминать что-то негативное. Так вот, в данном случае мы видим с вами, что недельная глава, ну, скажем, недельная глава предыдущая, которая в абсолютном своем большинстве текста занимается болезнью царас и связанными с ней различными негативными вещами, она начинается с позитивного момента, с тазрия. Да? Женщина, когда зачнет, родит мальчика. Ну вот, это такое радостное событие, там, зачатие, рождение, это что-то очень правильное. А дальше начинаются негативные моменты, да. А вот следующая глава начинается, ну, вроде как с позитивного сюжета, что этот самый Мицуэра, он получает очищение, он очищается, как раз-таки речь идет о том, что делают, каков регламент его очищения после выздоровления. Выздоравливает от болезни царас и должен очиститься. Но, с другой стороны, само слово «мицойра» указывает на то, что этот человек был болен по меньшей мере. Мицойра называется человек, который болеет болезнью царас, ну, либо в данном контексте болел. Поэтому само слово «мицойра» является негативным. Каким образом оно выбилось в начало главы, чтобы стать его названием? И очевидно, имеется в виду, что по этой причине глава и называется «Парша Стагара» иногда. И вот в пятой сноске Рэба поясняет «Шалахен никрес бекамас форим Парша Стагара», по причине чего она и называется в некоторых книгах разделом «Чистоты». в Уриели, куда сиха сами тургам отсоя стовшин самых, и смотри, и отсылает там в ссылке, он отсылает к другой ссылке на другую книгу, где говорится, что квой душа смуха адмур, гоя миштамит ме бихлом или хаскер шема парша азой, уврва помню, гоя маскер баалпе вехен биксавра, каеем бихойдеш ве кадойме. Очень такая, ну, интересная, просто формально интересный момент. Ребе обращает внимание, что предыдущий Ребе, его тесть, он вообще избегал эту недельную главу, каким бы то ни было образом называть, и когда необходимо было как-то указать на время, связанное с этой недельной главой, ну, зачастую мы говорим, там, скажем, суббота Мицойра, или суббота, когда читают недельную главу Мицойра. Предыдущий Ребе предпочитал в такой ситуации, если речь шла об этой недельной главе, или там такой-то день недельной главы, такой традиционный вполне метод обозначения даты, такой-то день, там, третий день недельной главы Тазри. Или сейчас у нас там первый день недельной главы Китовой. Предыдущий Ребе, если речь шла о главе Мицойра, которая в некоторых книгах называется Парша Старо, недельной главой, разделом чистоты, он вообще постарался избегать каким бы то образом именовать эту недельную главу, а говорил, называл число дня месяца или что-нибудь в этом роде. Так. Шемицойро, вяче ногин ликер парша зои бешем парша сметагро. И вплоть до того, что этот недельный раздел некоторые называют разделом чистоты. Шемицойро хуш мойши машея безмана голос. Мицойро – это имя Машиеха во времена изгнания. Шеавши мисада цмой губы тахли сошли ему, несмотря, который указывает на то, что... указывает на то, что, несмотря на то, что Машиах с точки зрения самого себя, с точки зрения своей, скажем, внутренней, личностной, он находится в абсолютной полноте. К Мойшикосу, в Яскель Абди Йорун Вениса Вегувах Миэйд, как говорится о нем в книге пророка Ишайю, тоже на главу раньше, уразумеет раб мой, вознесется и поднимется, и возвысится весьма. Микол Моким, и мы с вами, кстати, обсуждали некогда, что этой фразой Машиах сравнивается с крупнейшими личностями историческими до него и ставится над всеми ними фактически последовательно. Микол Моким, Собель, Викоев, Беацмей, Цару, Махей, Махойби, Аголос. Несмотря на это, он переносит тяготы, и болеет тяготами и болями изгнания сам. У Вайоим, имеется в виду, что эти боли и тяготы, они как будто бы прилипают к нему снаружи, они поражают его снаружи, вот именно на самом-самом внешнем уровне, на уровне за кожей его, с точки зрения себя самого абсолютно внутренне, он находится в совершенстве, в нем нет никакого изъяна, никаких болей, никаких поражений, но присутствуя в изгнании, а Машиах в обязательном порядке обязан присутствовать в изгнании, поскольку он завершает работу, вместе с евреями завершает работу, которая на евреев была возложена на времена изгнания, он несет на себе именно-таки в наибольшей степени, может быть, даже, чем другие люди, поражение изгнания. «Увоем-то гарасейши нирпа нега царас мина царуа». А что же имеется в виду под днем очищения? Вот ответ на мой вопрос выше. Что он излечивает, тот день, когда излечивается язва царас с того, кто ей был поражен, кои алма амоды и мацеви шир машек шир мкшем мизгалы вегоэля сбны и сольбе гиула амитис вашлым. Что имеется в виду под этим днем, это день, когда Машиах лишается и этих вот наносных внешних язв, которую он переносил до этого. А это тот день, когда он раскрывается, наконец, и освобождает сыновей Израилев освобождением истинным и полным. Давайте мы с вами еще несколько сносок зачтем. 23-я сноска. Таргум ала посок. Го ясла хавди мишихо йорум в язги в иске в лахадо. Яски лавди. В книге пророка Ишайю не вполне понятно, о каком рабе идет речь. Умудрится, уразумеет раб мой, вознесется, возвысится и так далее. Для того, чтобы это было совсем очевидно, Рэбе ссылается на Таргум, где переводится просто «преуспеет раб мой Машиах, вознесется, усилится» и так далее. И на Зоар Хелек Алеф в таком-то месте «гины яскель авди догу разу дым гимнусо». «Вот уразумеет раб мой». Что это такое? Это тайна веры. «Гины яскель де асар и саруса ли эйло». Кеманды ойрах рейха веосей ли асаровали истакалу. Значит, что это значит уразумеет? Уразумеет — это отзовется, пробудится высшим пробуждением, подобно тому, кто учуял запах и приходит для того, чтобы посмотреть на то, что источает этот запах, приходит на запах. Йорум миситра денгуира, то есть это Зоар поясняет, что происходит с Машиахом, как будто унюхивает побуждение свыше. И йорум миситра денгуира и лоды хунгейрин, и возвышается он тем самым, ну, трудно Зоар объяснять. Возвышается он по отношению к стороне света высшего, света всех светов, йорум кмодат омар, и воздымается, подобно тому, как ты говоришь, в смысле пророка Ишайю говорится, велахен йорум лерахамхем, возвысится, чтобы смилосердиться над вами, веносом меситра да авругом, и поднимется он над стороной авругома, вегова меситра да ицак, и поднимется, станет выше, чем сторона Ицека, «меоид меситра де Янкев», «говах меид», Зоар проясняет слова этой цитаты, как они показывают, выше кого, над кем же именно вознесется Машиах. Вот он вознесется над цветами светов, то есть поднимется на уровень выше, можно ради спортивного интереса повспоминать то, о чем мы говорим в самых Вов, противопоставляя света и сущность. Вот он поднимется над светами, если я правильно понял, более того, он поднимется над Авруомом, поднимется над Ицеком, поднимется над Яковом, на это указывают последовательно слова «йорум венесо вегувах мейд». Несмотря на то, что они таки поднялись, в смысле, я так понимаю, Авраам, Ицхак и Яков, они таки поднялись выше кого бы то ни было другого в тайне хохмы. Вот они поднялись в тайне хохмы, а Машиах, в начале этой цитаты, поднимается до тайны веры. Вот такой вот сложный текст. И, наконец, 24-я сноска. Вначале по тексту сноски самой она достаточно развернута. Комментирует Рэбе последний тезис высказанный. Что это за момент, что за момент с точки зрения подобного толкования? То есть, если относить Мецойру к Машиаху, слово «мецойро», предполагать, указывающим на Машиаха, то о чем идет речь в начале нашей недельной главы, когда мецойро излечивается от царас, то есть перестает быть фактически мецойро, перестает быть больным царас, это момент, когда Машиах раскрывается и начинает, он излечивается от своей язвы, то есть прекращается вот это воздействие, удар он несет удар со стороны изгнания, вот прекращается это, он раскрывается и выводит евреев из изгнания, освобождает сыновей Израиля освобождением истинным и полным. 24-я сноска. «Валдерах зебану гела бейсамигдыш». Подобное применительно к бейсамигдышу, кедеиса к храму. «Кедеиса в медраш имкен гиротсен». Ссылка на Мидраш, короче говоря, приводится там-то. Алгапосу, как написано в Мидраше относительно стиха из нашей недельной главы, в смысле из главы Тазрия Мицойра. Веацару ашер бой ганега вегеймер, а пораженный язвой цараас, на котором эта язва и так далее. Веацаруа зе бейса мидраш худу. Мидраш толкует слово царуа, которое в данном контексте фактически синоним слова Мицойра, как относе, как указывающий на храм. Кто такой царуа? Это храм. Шеникра царуа, который называется царуа, в скобочках Рэбе, собственно, и поясняет, то есть Мицойра, бехурбоный, когда он разрушен. Векеагем шихшом, и продолжается там текст, ветомей томей икро, помните, когда больной царас изгонялся, ну, принималось вот относительно него, до того, как принималось относительно него решение, что он болен царас, он вообще не являлся оскверненным, то есть фактически осквернялся он, и на него ложились обязанности, связанные с перенесением этой болезни, именно тогда, когда Коэн провозглашал относительно него, что он осквернен. И дальше он выдворялся за пределы станов и находился там в полном одиночестве, находился до тех пор, пока он не излечится от этой болезни. И он должен был, находясь за пределами станов определенным образом себя вести. Ну, содержать себя, там он нес определенные мучения, которые он принимал на себя в связи с изгнанием из этих станов, в связи с болезнью, и, в частности, он отгонял от себя людей, которые могли бы, в принципе, с ним там как-то вступить в диалог или как-то составить ему компанию, он должен был кричать «Томей, томей, ве томей, томей икро», и «оскверненный будет кричать». Вот это вот «томей, томей», дважды повторяющийся «оскверненный», ну, то есть, ну, по-русски, в русском переводе нас такая, естественно, не смутит. И он должен находиться за пределами станов и будет кричать «оскверненный», восклицательный знак, кавычки закрыли. А с точки зрения компактности Торы, безусловно, достаточно было бы одного слова «оскверненный». То есть он должен был сообщать, что он оскверненный, и все. Зачем надо «оскверненный»? Мидраш подхватывает эту, обращает внимание на эту деталь и указывает, что «томей, томей», «оскверненный, оскверненный» – это первый и второй храм. Указание, намек, разумеется, да? Ну, или там элемент текста, который позволяет толковать этот момент в отношении двух храмов. «Ветагарасейра месасал бинен бейзамигдаш». И, в свою очередь, исцеление, очищение больного цара, очищение вот этого царуа от неги, от язвы, которая на него пала, указывает, естественно, на строительство храма, отстраивание храма. «Алдерек зэбэ вэйкраб баршасейна сов перек». В таком-то месте Бенеги Батим, подобно этому в главе Мицойра, в таком-то месте, в главе Тазрия как раз, в таком-то месте применительно к болезни царас, как она поражала дома. Как известно, болезнь эта была, собственно, поэтому я ее называю царас, потому что, несмотря на то, что во многих переводах она называется, переводчики, ничтоже сумняшися, называют ее проказой. Но вот к проказе она имеет достаточно мало отношений, по всей видимости, либо никакого вообще. Скажем, потому что эта болезнь имела чисто духовный источник, раз, и, что сейчас имеет к нам отношение, она поражала не только человека, но также и одежду, и дома. Так вот, в том месте Мидраша, где толкуется сюжет с болезнью царас, как она поражала дома, ну, понятно, дома, бейс амигдаш, дом, святилище, дома, поражала дома, выносать неге царас, и поражу я, и помещу я язву царас, бевейс эрс ахузасхем, на дом земли проживания вашего, зе бейс амигдаш, толкует мидраш, это храм, вынотац эсабайс, и дальше, ну, там, точно так же, как применительно к болезни цара, к симптомам болезни царас и тем, как обращаться с этими симптомами, Тора дает детальнейшую, подробнейшую инструкцию, кто, когда, каким образом должен заниматься установлением, вынесением диагноза по поводу этой болезни, каким образом происходит, собственно, лечить, то есть, что надо делать, чтобы у человека очистился от этой болезни, как он ведет себя во время болезни, после болезни, как он очищается, вот в главе Мицойра. Также детально разбирается ситуация с одеждой и домами, которые поражены язвами болезни царас, то есть, как определяется царас это, или просто что-то на стенке, там грязь какая-то. Какая-то химическая реакция произошла, и появились подобные пятна, что делать с домами, там, и так далее. И один из моментов, один из вариантов обращения с язвой, «венотац эзабайс», и «байс», дом должен быть снесен. «Увейса данос сторей», значит, и, то есть, Мидраш переводит, и этот дом, он присуждается к сносу, купюра, дальше, «Йохал лейлом», может быть, навеки, Талмуд Лоймер, Писание отвечает, «Велок и хуа воним ахейрес», и возьмут другие камни. Один из вариантов обращения с этим домом, зараженным царас, что извлекают пораженные камни, там определенным образом, и потом берут другие камни и встраивают их в этот дом, и смотрят, что там получится из этого, или эти камни тоже поразятся, язвы или нет. Так вот, относя параллеля этот сюжет с историей храма, Мидраш объясняет, что это вот поражение храма, это то, к чему приводит изгнание, то, к чему приводит, ну, наверное, можно даже так красиво выразиться, к чему приводит внутреннее изгнание в служении, которое переживают евреи. То есть вот евреи своими поступками, они приводят к тому, что храм превращается в больного болезнью царас. Или в дом, который поражен болезнью царас. И вот если дом поражен болезнью царас, то необходимо его разрушить. Но ведь не, что, навсегда его разрушить? Нет, вот разрушить его таким образом, чтобы потом попробовать его опять восстановить. И как сказано, Шен и Мар, как сказано тоже Вишайов, вдруг совсем в другом месте, «Лахейн койо марава и ликим». Поэтому так сказал Бог Всесильный, «Гинани исад бациейн эвен эвен, бохан пинас и икрас гоймер». Вот я основал в Ционе камень, избрал для того, чтобы он стал краеугольным камнем, то есть заложил дом в Ционе, но имеется в виду в рамках данного толкования, не буду проверять, что там по простому смыслу, заложил храм. И добросовестный Пинуах приводит нам ссылку на первый вот этот мидраш, который я, честно говоря, даже не знаю, как расшифровать. Называется он «Психто», а вот это вот сокращение «Икар» в начале, не знаю. Ну, так или иначе, нам известно, что это мидраш. Этого, по-моему, сейчас для нас достаточно вполне. В этом отрывке говорится: «Раби Александре посох веацару ашер боянегове геймер». Раби Александре начал свое выступление и сказал, имеется в виду, говорится в Торе, «Веацару ашер боянегове геймер», а больной царас, на котором язва и так далее, «Веа царуа зе бейс амигдеш», «царуа» — это храм, «ашер бой ганега», на котором, значит, царуа, на котором язва, зоя авойдес кейховим, это идолопоклонство, шигими там ио канега, которое оскверняет подобно язве. Шене имар, как сказано, вей халилуяс мигдаши вей тамуо, как сказано в другом месте, имеется в виду в Танахе, и осквернили святилище мое, и вернее, вей халилу, тот же самый глагол от слова хилуль шабас, который мы упоминали выше, от слова холь, от слова будний, то есть обудничнили, сделали будничным мое святилище и осквернили его, бгодов и юфрумим. Дальше в тексте говорится, вот это самый царуа, который, на котором обнаружится язва, эта язва будет зафиксирована как нечистая язва, окажется, что это действительно язва болезни царас, тогда он должен быть выдворен за пределы всех станов, и бгодов и юфрумим, говорит Писание, это Раби Александр продолжает свое толкование, одежды его будут растрепаны, растерзаны, эйлу бигдей гуна. Что за растрепанные одежды? Это одежды священства. Имеется в виду, что придут, то есть станут ненужными одежды священства, если я правильно понимаю намерение, которое в этом заложено. Вероши епаруа, и глава его будет растрепана, гушеный имар ва йогилас месах йогудо. Это то, о чем сказано. И открыл завесу Игуды. Гали дихасьо. Значит, что, то есть, открыл скрытое. О чем идет речь? Я, честно говоря, ожидал, что здесь будет истолковываться. Ну, тут явное подобие тому, что говорится о Кааним, на первый взгляд. То есть, они должны поддерживать свою форму рабочую в образцовом порядке, и они не имеют права отращивать волосы, запускать волосы так, чтобы они были неаккуратными, тогда растрепанными и так далее. Они должны крайне регулярно стричься, в общем, должны быть красавцами. И я думал, честно говоря, что вот это вот, то, что говорится о больном царас, оно будет соотнесено с Кааним по всем пунктам. То есть, одежды его будут растрепаны, имеется в виду, что в отличие от Кааним, у которых одежда должна была быть, рабочая форма должна была находиться в образцовом порядке, и головы их будут растрепаны, в смысле, вот отпущены волосы, в отличие, в противоположность Кааним, в смысле, что когда храм будет находиться в ситуации разрушения, то тогда и коинская одежда, она утратит актуальность, то есть, а кто ее будет надевать, по какому поводу. И вот, это, вот эти вот нормы коинской уставной красоты, они тоже утратят актуальность, то есть, ну вот, они смогут ходить, они будут ходить вот такими вот, такими, как есть. Так вот, нет, а здесь Раби Александре, он толкует второй оборот насчет волос, как то, что он откроет, наверное, отсылая нас к соте, к сюжету с сотой, вот с этой с женой, которая укрылась с тем человеком, уединилась с тем человеком, с которым ей муж запретил уединяться. Вот ей тоже, ей раскрывали волосы, которые должны быть у приличной еврейской женщины покрыты, раскрывали, распускали там укладку, которой должны быть эти волосы подчинены. Ну вот так же и это он относит к тому, как Писание говорит, и откроет завесу Игуды, ну имеется в виду в связи с изгнанием Игуды, насколько я понимаю. «Веалсуфом яате, и до уст своих будет покрываться». Больной царас, находясь за пределами стана, он должен был, если я правильно понимаю, такую носить одежду, которая прикрывала его лицо до уст. «Кейван шеголу Исроэл левей наумыс», на что это намекает? Поскольку евреи были изгнаны средь народов, среди народов мира, Лавином и Саилом. Лой гойо эхот мегам йохал лыгайцы довар двартойрам и пив. Не мог никто из них ни одного слова Торы извлечь из уст своих. В этом, то есть имеется в виду, что он будет покрыт по уста, имеется в виду, что когда храм будет разрушен, то евреи будут крайне ограничены в произнесении слов Торы. В этом и томей и кро хурбан ришен и хурбан шейни. И осквернен будет, будет кричать. Это речь про первое осквернение первого храма и осквернение второго храма. То есть вот болезнь царас, как она применительна к первому храму, как она случилась с храмом во времена первого храма и во времена второго храма, по поводу и той, и другой болезни, пришлось храм, мол, разрушить, но это не навсегда. Вот такое толкование. Ссылку к Ялку Чимойне на эту недельную главу, другому мидрашу, который тоже приводит Рэбе, она по Пинуах не приводит, поскольку, по его словам, она практически такова же, как там приводится то же самое толкование, что мы сейчас прочитали только что. И начинаем отрывок из Ойра Тейра, Цемех Цедека, из начала фрагмента этой книги, посвященного недельной главе Мицойра, где, по словам Рэбе, приводятся детали намеков, касающихся осквернения, которые ведут от очищения, простите, больного царас, от Мицойра к приходу Машиаха. Это была сноска, которая комментировала цитату Дихсив, как написано, цитату из Геморы, где больной царас связывался с Машиахом. Как написано, он сделан будничным нашими грехами, и написано, болезни наши он несет. И по тексту. Уведерх ремес, и говоря языком намека, тирме запаршал голос Исрою. Раздел Мицойра, он указывает на изгнание евреев, на голос. Омара Тойра зоистия Мицойра шигу ам бне Исруэл. Говорит Тора, таково будет учение зоистия ам Мицойра. Так будет Мицойре шигу ам бне Исруэл. То есть таким образом называется, именем Мицойра называется еврейский народ. Бьем тагарасей в день его очищения. Тут достаточно много купюр. Кстати, мне задали вопрос, что такое, что означает слово «купюра», которое я периодически использую в данном изучении. Купюра – это недостающий текст. То есть, когда, в нашем случае, когда Рэбе цитирует, Пинуах, составитель Пинуаха цитирует определенный текст, он не считает нужным приводить его целиком и вырезает из него фрагменты. Ну, обычно полезно понимать, что читаемый текст, он представляет собой не цельный текст, а текст, из которого повырезаны определенные промежутки. Поэтому я говорю о том, что вот есть здесь приведен текст с купюрами, то есть за вычетом какого-то количества текста. В данном случае здесь вот эти вот многоточия, указывающие на купюры, они достаточно часты. Поэтому я, пожалуй, их отмечать каждый раз не буду, только в том случае, если это будет принципиально. Так вот, Мицойра – это еврейский народ, бьем тагарасы, в день очищения его, вихува эла кихен, и будет приведен коину, киавай боругуй мей исканы бешем коин, кому будет приведен еврейский народ в день очищения его, ко Всевышнему, который называется коином. Каомор бесефер азоэр, как написано в Зоар в таком-то месте, бепосек веувайда коин, и будет приведен коину, веомар вегува лицад шенисрахик. И говорит Писание, что он будет приведен коину. В каком плане? Приведен в смысле, что его надо будет откуда-то привести. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что до этого еврейский народ, он находился в каком-то отдалении от Всевышнего. Он отдалился. Ахшов Искарев, вот теперь надо, чтобы он приблизился. Увой эла коин, и пришел коин. Ветейхов умияд, и сразу говорит, кими гой годель вегеймер элеким кровим эйлов. Ибо кто народ великий, как этот народ имеется в виду, народ, которому близок всесильный. В омар, и говорит, в гува пируш миацме ескарев. Вот это вот слово «гува» будет приведен дословно. Смысл этого слова, собственный смысл этого слова приблизится к «миахшев» и «кривугу». «Пируш миацме ескарев», что он сам приблизится к «миахшев» и «кривугу», потому что с этого момента будут готовы его принять, если я правильно понимаю. Всевышний будет готов его принять. «Ваикра кореев». Вейкорей Корев, наверное, Дихсив Ишайогу, Шолем Геймер Велокорев. И будет называться он близким, как написано в книге Ишайогу в таком-то месте, мир, имеется в виду дальнему, ну, наверное, общеизвестный стих, мир дальнему и близкому. Вот он будет близким, как написано, мир близкому. Озва яйца аваевенилхам вегеймер. Тогда... Далее, Ойра Тойра приводит цитату из книги пророка Захария. «Тогда выйдет Бог и будет воевать». Так далее, Захарий дарит Кимо. «Вегу оймерей ваейца акойнал михус на махане». О чем идет речь? Ну, в книге пророка Захарии, по-моему, вся книга посвящена освобождению, без вычета каких бы то ни было фрагментов, мне кажется. Хотя, нет. Не буду так смело утверждать. Вот это место насчет Бога, который выйдет и будет воевать, она имеет в виду освобождение. На что, что намекается, чем намекается вот это вот «выйдет Бог и будет воевать» в нашем сюжете? «Воейца акойна лмехус ламахане». А говорится у нас «выйдет коин вовне стана». «Шеги хуц ламахане шхиносей». Лехуца, Лерас, Макейм, Томней. Что это за вовне стана? Мы сказали с вами выше, что больной царас, он выдворялся за пределы всех станов, то есть за пределы еврейского лагеря, то есть за пределы той территории, которая обладала повышенной святостью, где почивала шхина. Место почивания шхины – это и есть стан Израиля. Вот он был, он выдворялся даже не за пределы Махан и Шхина, в смысле храма, и даже не за пределы Махан и Львия, то есть того сектора, который окружал храм, а за пределы всего стана Израиля, то есть за пределы, то есть в землю, вне земли, вне святой земли, вместо оскверненное шишом бавинисейну гэм гойлем бне Исруэл, что указывает на изгнание сыновей Израиля в общем плане. То есть все сыновья Израиля, они в результате своих грехов, они бавинисейну, в результате наших грехов, вернее, Рэбе говорит, они были изгнаны из пределов своей земли. Урией слиха, веруов, еней нерпан, анега, шебаадой, бо ацарас. И коэн, коэн, мы сказали с вами, Всевышний, да, он выходит за пределы стана, то есть выходит туда, вовне места обитания шхины, скажем. И что делает коэн с точки зрения нашего сюжета за пределами стана? Он осматривает этого больного. Осматривает этого бывшего больного и видит, что вот излечилась язва, из-за которой он полагался больным царас. Шехозы бы чува не двору, то есть, переводя на тот сюжет, который нас интересует, не исходный сюжет, а в смысле, а истолковываемый нами сюжет, результат толкования. То есть Всевышний увидит, что евреи совершили чуву. Те проблемы, которые в них были внутренние, из-за которых они оказались пораженными язвами и были выдворены за пределы своей земли, они исцелились, исчезли. «Вецива акоин волыках ламитахер, штейцепурим хаейстахейрейс», и прикажет коин. И дальше наша глава занимается регламентом очищение больного царас. Ну, наверное, тем, кто хотя бы маломальски знаком с текстом главы, Понятно, что это Цемах Цедек просто берет весь текст главы и последовательно его толкует, практически весь текст. «И прикажет Коэн, и возьмет очищаемому двух птиц живых, чистых, гэм шней мишихим». Кто это такие две чистые птицы? Это два Машиаха. Два Машиаха, имеется в виду Машиах бен Йосеф, Машиах бен Довид. «Веникру цепейр», и называются они птицей, «кихэн тим кихэйн тойхану нишом исаэль йойнес кейду тикану», пардон, потому что так называются высшие души птицами, как известно. Ну, скажем, мне это было не так уж прямо, чтобы известно. Может быть, было известно кому-то из вас. «Веоид мацину шиискана агойлы цепейр». И также находим мы, что освободитель еврейского народа называется птицей. «Везел и хо лошен азойр бе паршес болок». Вот тебе цитата из Зоар на недельный раздел «Болок». В таком-то месте. «Умамгим и арто язги хад ойфа раврову». И из этой мамги, я, к сожалению, не смогу перевести, из этой пещеры огромной птица, большая птица, большая высшая птица Раврова Ило, де ишлет бихол алмо, которая возвластвуется над всем миром, велей исхив малхусови хулю, ей будет отдано царство и так далее. Конец цитаты от Кан. То есть, ну, вот это Цемах Цедек рассматривает как указание на Машиах. Очевидно, это понятно из текста Зор. «У Мацину Шиомру Рабисейну», и находим мы, что наши учителя говорят в трактате Сука в таком-то месте. «Шишней Машихи Исруэл Гэм Машиах Бен Эфраим Машиах Бен Довид», что два помазанника, которые будут избавлять еврейский народ, это Машиах, сын Эфраима, то, что я назвал выше Машиах бен Йосеф, Эфраим, как одна из семей, как один из сыновей Йосефа, и Машиах бен Довид. «У ватхила изгалы Машиах бен Эфраим в Юмус», вначале раскроется Машиах бен Эфраим и умрет, «в ахарках изгалы Машиах бен Довид», а потом раскроется Машиах бен Довид, «Векнегет шней эйлу омар», и применительно к этим двум писание и говорит: «Волыках ламитахер штейцы парим хаейстеры рейс», возьмет очищаемому двух птиц живых чистых, «кол эйлу акинуем гэм майлес агдуша вакейдул йойди дас». Все эти определения, все эти названия, там птицы, живые, чистые, насколько я понимаю, это слова, указывающие на достоинства, связанные со святостью, как известно, понимающие. «Ве оймерей, ве эйц эрес ушнитый лас, ве эзейв». Дальше, что должен был взять еще этот коин для очищения больного цара? Целый набор вещей. Да? «Эйц эрес», щепочку из дерева эрес, «шнитой лас», такую специальную, значит, фрагмент специальным образом окрашенной шерсти, «вэйзэйв», и так я на самом деле не понимаю, это мох или травка, но это вот самая низкая травка, которая может быть. «Эрес» — самое высокое растение, «эзэйв» — это самое низкое растение, самое маленькое растение. «Ремес лисхус шлойшас овейс», на что это намекает? Вот эти вот три предмета: палочка из эреса, шерстяная, фрагмент шерсти, и, насколько я понимаю, непреденный, и эзоев. Намекает на заслугу трех отцов. «Эй церес го аврогом», палочка из эреса намекает на Авраама, заслугу Авраама, вернее, «шиго аудма год льбана ким», поскольку он великий из великанов. «Вешни тейлас янкев», «шни тейлас», вот эта вот шерстяная, красная шерстяная, красная шерсть, указывает на Якова, «алдерех оймеры», и подобно тому, как говорит пророк Ишайогу, опять же, Алтирьи Тейлас Янкев. Вот это, значит, красная шерсть, она красная, потому что она окрашена специальным красителем. Я так, я, честно говоря, технически я не знаю, это кровь, кровь червячка или как это, ну вот специального червячка, который называется Тейлас. Тойлео, вернее, наверное. Тойлас, я, так вот, называется Янкев, с именем Якова связывается вот этот вот самый червячок в Писании. Тойлас Янкев. Вейзейв у Ицак, а Изоев – это Ицак, шигу пхинас агвура. Поскольку это, поскольку и с Ицаком связан аспект гвуры, ну, наверное, кстати говоря, Авраам, он великий из великих не потому, что он обладал каким-то невероятным ростом, а потому что он связан с аспектом величия, то есть с хеседом. Хесед Авраам связан с величием по своей духовной сути, а Ицак связан с аспектом гвуры. Шецорих цейру всхус шлойш, ну и, наверное, подобно тому, как хесед и гвура – это величие и, наоборот, сжатие, стремление к распространению, способность к распространению и способность, наоборот, к сжатию. Подобно этому, и здесь вот, значит, эрес, самое высокое растение, намекает на Аврома, который Годель, который, с которым связывается качество хесед, а изоев, как самое маленькое растение, указывает на самое маленькое, самое сжатое, самое ограниченное в росте, указывает на заслугу Ицака, который связан с гвурой. И шигубки на загур. Вецорих цейров схус шлоштон. И вот необходимо сочетание заслуг всех троих по понятным причинам, по понятным для понимающих причинам, но на самом деле для того, чтобы это понять, почему нужна заслуга всех троих, для этого таким уж прямо совсем понимающим-то не, можно и не быть. Мы с вами много говорили о достоинствах и наоборот, о личных достоинствах и собственной недостаточной неполноте каждого из этих качеств, хесед, гвура, тиферес, которым соответствуют трое праотцов, ну и вот заслуги и, естественно, об определенных, наверное, нельзя сказать, недостатках, ну вот о неполноте Аврома, Ицака и Янкова порознь, и наоборот, абсолютной полноте, который приводит сочетание их заслуг, сочетание их характеров, скажем, сочетание их личностей. Веомар и говорит, вешохат, и зарежет. Значит, продолжает, Цемеседек продолжает анализировать текст практически подряд. Что должен был сделать Коэн с этими предметами? Ну, из двух птиц, одну птицу он резал. Делал, значит, ее забивал. Так вот, и зарежет. Кан римесла аригес машиах бен Ефраим. Это намек на убиение машиаха сына Ефраима. Машиаха бен Ефраима, этого первого машиаха. Бе майморы из борах. Убиение его речением Всевышнего. Дальше. Следующий намек. Эль Клихерес. Он зарежет его, не просто шохад, а зарежет его Эль Клихерес. Алмаим Хаим. Зарежет его в глиняный сосуд на живую воду. Может быть, кому-то помнится еще наши мучения, наши мучительные рассуждения по поводу того, как вода должна была, должна с точки зрения закона смешиваться с кровью этой птицы во время данной процедуры в трактате Сота. Ну вот, тем, так или иначе, значит, в глиняный сосуд на живую воду. Пируш бишвиль капора зоом пиден навшом. На что это намекает? Здесь достаточно несложно. Вода – это очищение. Живая вода, тем более. Вот это все в интересах искупления народа, выкупа их души. Векина и сом клихерес, и вот это поливание водой в глиняный сосуд, то есть смешение этого всего в глиняном сосуде, тут, насколько я понимаю, под глиняным сосудом понимается народ еврейский. Так вот, называет он их глиняным сосудом, алдерах брейшис бейзайн, подобно тому, как в самом начале Торы указывается на то, что материалом, из которого был изготовлен первый человек, была глина, была почва. Ваицер авая из одама форми на дому, и вылепил Бог человека, придал человеку форму прахом из земли. Шигу клихерс, вот это и есть, ну и глиняный сосуд, получается, таким же образом, как был сотворен человек. Ва кого на базеле, цадше нишеру кихли кереше оймед лишь веро. И что здесь, что подразумевается, какой еще момент подразумевается данным текстом, сравнением, вернее, евреев с глиняным сосудом. Вот глиняный сосуд, это на том историческом этапе, во всяком случае, это несопоставимо более дешевый сосуд, нежели металлический, скажем, или даже стеклянный. То есть это вот что-то такое обиходное, это всего лишь обожженная глина. Это, ну, такой вот незначащий сосуд, который практически не имеет особенной цены, бросовый сосуд, скажем. Так вот, подобно там, так вот, евреи сравниваются с ним, с одной стороны, с точки зрения того, что человек происходит из глины, из земли в том числе, а с другой стороны, потому что они стали как глиняный сосуд, который предназначен для разбития. Лицат героейна тойров амисьяхесеслимаем хаим. Потому что, а почему он предназначен для разбития? А потому что в нем не хватает воды. С водой, даже есть такое высказывание мудрецов, нет другого. Вода, любое упоминание воды в Писании указывает на Тору. Эйн маим элатейр. Нет другого, другой вещи, которая следовала бы из упоминания воды, нежели Тора. Потому что не хватает в нем воды. Алсибас маим хаим. Шейн Бейсроль Тейра, то есть по причине того, что в еврейском народе нет Торы, они становятся как вот этот глиняный сосуд, который бросовый, который только и разбить. В Алзе Тишахейт Ацепор Ахас, и по этому поводу одна из птиц, которые приносились, она зарезается, то есть в нашей интерпретации это Машиах бен Йосеф, Машиах бен Эфраим, который убивается речением Всевышнего. «Гампим соус довар зе елби шавая бигдин некем». Посредством этого одевается Бог. Также посредством этого одевается Бог в одежды отмщения. «Гэпэх мидойсов арахамим». То есть в одежды, противоположные в ту форму, в той форме проявляется, которая противоречит его качеству милосердия, в ясы колола гейм амирием, и производит отмщение народам, которые преследовали евреев. Вот так. И уничтожает народы, которые наносили вред евреям. Умимойца до варата ейдеа, шиими ебогэм тейра, ло ему сацадик. И отсюда ты понимаешь, если я правильно понимаю, на что здесь указывает сама цадик, отсюда ты понимаешь, что если у евреев будет Тора, то тогда цадик не погибнет. Цадик имеется в виду Машиах бен Йосеф. То есть тогда его убивать нужды не будет, тогда не потребуется искупление, которому вынуждало нехватка Торы у евреев. Если будет у евреев Тора, тогда и этой гибели удастся избежать. В этим саше косово ари эсхайм шара амида перекютес диврамасл тишкейн. И посмотри, найди то, что говорит, то, что написал святой Ари. Приводится в книге Эцхайм в таком-то месте. Ше цорих лихавин бетфило аквуя ли испалу алзе ацадик шило йомус. Что необходимо иметь в намерении, в кого не молитвы, которую мы молимся, в кого-нибудь постоянной молитвы, надо иметь в виду, просить о том, чтобы этот цадик не умер. Пируш, кибенцос от филы и срабис хусы. Почему? Потому что благодаря молитве умножится заслуга его, в ямит хай, ватифтель кзейрос, мойс мимену, и он останется жив, и решение о том, что он должен будет быть подвергнут смерти, оно от него будет забрано. «Веомар эза цепора хайо шигу Машиах бен Довид». И сказал, живую птицу. Значит, одну птицу необходимо, согласно регламенту очищения больного цараз, то есть еврейского народа, ее необходимо забить. Несмотря на то, что вот выяснили мы, что определенными усилиями еврейский народ может сохранить жизнь Машиаха бен Эфраима. Так вот, так или иначе, даже с точки зрения регламента, с точки зрения простого смысла регламента очищения цараз, вторая птица остается живой, ее отпускают наоборот. Да? И как Исо Акошбуру, то есть, значит, а вторая птица, которая остается живой, это Машиах бен Довид. И как Исо Акошбуру, вицаров ему из Хузаовис. Вот эту птицу возьмет Всевышний, прибавит к ней Схузаовис, прибавит к ней заслугу праотцов. То есть, все вот эти, все предметы, которые мы перечислили выше, палочку, шерсть, травку, он их соберет вместе, он должен был, с точки зрения простого смысла, он должен был объединить их вместе с этой птицей и окунуть их в раствор крови, который в этом глиняном сосуде в результате забития первой птицы оказался. Так вот, он соберет все эти предметы вместе, то есть соберет Машиаха бен Довида, теперь в том виде, в котором мы перетолковали этот сюжет, возьмет Машиаха бен Довида, возьмет заслуги праотцов, Вейцаров Никма за цадик Шеднаграг и присоединит к ним отмщение цадика, который был убит, если он будет убит. Вегу эмер и ках и сойве вс эйц вегеймер вэтували сом бедама цепура шхуто. Это то, о чем Писание говорит, и возьмет их, и с дерева, возьмет ее, возьмет ее и палочку из эреза, и окунет их в кровь забитой птицы, ее возьмет, в смысле, живую птицу. «Ваиз габру арахами мисхуза овейс ум машиаха неграг», и тогда пересилят, выйдут на первый план, выйдет на первый план милосердие от заслуги праотцов, пробужденное заслугами праотцов, и машиахом, который был убит, «Ваиз капру кола даргис атумейс умениес двейкус исройл». И искупятся все ступени осквернения и все то, что мешало еврейскому народу быть прилепленным к своему Творцу. «Гу маше римес акосув канбы оймерей вегизо аламитагер». И это то, что намекается текстом Писания здесь, когда текст продолжает и побрызгает кровью, вернее, не кровью, а вот этой вот смесью, побрызгает смесью крови и воды, и после того, как, значит, намочит он вот этот пучок предметов, побрызгает на очищаемого. Пируш инин капора. В чем смысл этого брызгания? Ну, любого крапления, собственно, это очищение, искупление. В данном случае это идея искупления. Килиман схузовас лиман эшколь анейрагу купар вейхапер албней исройл. Поскольку благодаря заслуге отцов и благодаря, значит, убитому Машиаху, почему он здесь называется Ишколь, а не Ираг, я не знаю, он искупается, искупаются сыновья Израиля. «Ве оз ве шолах за цепора хайо». И тогда он отпускает живую птицу, мы уже сказали, что живая вторая птица, которая вот осталась в живых, ее необходимо было отпустить на волю. Так вот, отпускает он эту самую живую птицу, кеом ромбе сефер азоэр пашес болок, как Зоар высказывается в разделе болок, в изое слишойной цитата, умиаги, вот, наверное, что это было, там просто была опечатка. Это слово, которое я не мог перевести. Да, там была просто опечатка. Это не мамги, незнакомое мне слово, а мегаги меарто, из той пещеры. Когда, помните, великая птица выскакивала из непонятной пещеры. Вот, мегаги меарто язги хад ойф. А, это та же самая цитата. Из той пещеры вылетит великая высшая птица, да и шлоит бихол алма, «Хад ойфа раврова и ло, да ишлет бихол алмо, который возгластвуется над всем миром, влей исьяхим алхуса худу, который будет вверено царство которое будет вручено царство. То есть это и есть, что это за птица, которая вылетит из той пещеры, это в нашем сюжете, это живая птица, которую Всевышний отпускает, то есть вот он выпускает во власть, скажем, выпускает в раскрытие, наверное, Машиаха бен Давида. «Вегу оймеры алпны ясоды». И это то, что говорится в нашем сюжете, в смысле Мицойра, выпустит на лицо поле. Алпны асода. Ну, с точки зрения простого смысла, просто выпустит, в смысле, лети куда хошь. Шигу ойла мазэ шетиде шилэтэс бэхола илом. Что это в данном контексте означает, в контексте нашего толкования, это означает, выпустит ее в мир, имеется в виду в весь мир в целом, чтобы он властвовал всем миром целым. Вэ озвэхи бэйзами тахэр шэхэм исруэль эсбгодов. И тогда омоет очищающийся свои одеяния в нашем сюжете. Ну, очищающийся, мы уже договорились, это Исроэль, еврейский народ. Значит, он омоет свои одеяния. «Гэм бгодим отцоем шигоем милубошим бенишмосой». То есть, что это за одеяние? Это одеяние, грязное одеяние души. Но мы с вами достаточно много говорили об одеяниях. Тане объясняется, что такое одеяние души, это мысли, речи и действия. Вот душа для того, чтобы проявляться в этом мире, весь ее контакт с миром проходит через одеяния. Эти одеяния, с одной стороны, за них мы несем ответственность, безусловно, потому что на уровне одеяний каждый человек способен таким образом совершать свой выбор, чтобы сохранять эти одеяния чистыми, сохранить эти одеяния святыми, но вот, тем не менее, в реальности жизни не всегда так получается. И евреи, проходя вот это искупление, предшествующее освобождению практическому, они должны теперь свои одеяния очистить, которые были запачканы до того. «Кадеры хоймер и Захария гимлдаль», как говорится в книге Захария, «и сиру обгодим отцоем», «снимите с себя одежды, перепачканные нечистотами», «вегилах эскол саарой». Дальше в нашем сюжете, что он должен сделать после того, как он одеяние свое очистит, он должен обрить все волосы свои. Тоже, наверное, сотов вспоминается, да? «Шегэм пхинас цимхи ахоймера кур». Что это за волосы? Ну, метафора волос. Как раз немного обратная той, которую мы сегодня уже обсуждали по поводу цельности человеческого существа, включая также и волосы, но, тем не менее, с точки зрения, если судить, обсуждали мы эту метафору на утреннем хасидусе, применительно к тому, что вот даже волосы дополняют цельность человеческого существа. Тем не менее, это в рамках взгляда на человеческое существо как бы извне. Если мы будем сравнивать между собой различные частности человека, там, органы человека, то мы, разумеется, поймем, что... ну, в принципе, в этой форме эта метафора тоже звучала сегодня утром. То мы поймем, что ценность разных органов человеческих различна, при том, что они все необходимы, все совершенно необходимы, в смысле их не обойти, если мы хотим получить полноту человеческого существования, тем не менее, есть между ними разница, что от чего зависит жизнь человека, скажем, в большей мере. Есть жизненно важные органы, есть органы, которые для там, самого существования, там, для жизни человека не так важны. И, наверное, волосы на общем фоне наименее важная деталь человеческого существования, то есть состричь или обрить волосы, в общем, никакого вреда человеку обычно не наносит. И поэтому здесь волосы как метафора вот в рамках нашего толкования рассматривается как указание на мутную материальность, которая приросла к человеку, которая проросла на человеке. Шемпхинас цимхи ахоймера акурт. Вот это ростки мутной вещественности. Человек должен себя, он должен одеяния свои, одеяния еще дальше. Волосы все-таки под одеяниями обычно. Так вот, он должен одеяния свои очистить, вот эти вот запачканные нечистотами одеяния в Захарии снять, в нашей метафоре отстирать, там, может быть, даже в микву окунуть, а его должен сбрить волосы, то есть то, что на нем проросло, вот это неправильное. «Верухац бамаем» и «омоется водою». С точки зрения простого смысла сюжета, в смысле окунется в микву. «Ги а тойра бойит гармах швейсов» – это Тора, в которой он должен очистить свои мысли. «Веахар йове элемахане зэмахане шхину» – после этого он может войти в стан. Ну, завершение, собственно, процедуры очищения больного. После этого он, вот теперь он может войти в стан. Куда, в какой стан, мы выше говорили, из какого стана он изгоняется. Изгоняется из всех станов, но в первую очередь из стана Шхины, то есть в место пребывания божественного присутствия, раскрытия божественного присутствия. «Ришлайм айередес бенойо милимайло». То есть в какой стан, раз мы говорим о том, как данный сюжет метафорически указывает на полное окончательное освобождение, то стан, в который он тогда сможет войти, это будет Иерусалим, который в красе своей спускается с небес в ответ на все вот эти вот искупления, старания и так далее. «Ве омар ваейшов михуцла алей». И, ну, это завершение, немножко возвращается назад, Ребе. «Веомар ваейшов михусла алей кило и криву ли издавек лишхина, ачи ишву шива никиим». Значит, больной царас, после того, как он уже прошел все стадии очищения практически, он должен еще в течение 7 дней находиться вне своего шатра. То есть, он не может вступать в близость со своей женой, скажем. Так вот, он и будет сидеть вне шатра своего, потому что не смогут евреи приступить для того, чтобы вступить в совокупление со Шхиной, «Адши ейшу шивадны ким», пока не отсидят свои 7 чистых дней, имеется в виду, «лыхашаш туму», из-за подозрения на осквернение. «Увайей машвии юрауим лыкаболос гиора агдейшо», на 7-й день они станут готовы для восприятия святого отцвета. «Кайойцо базе тимцо шиомар би хескель», подобное ты можешь найти в книге пророка Ихескеля. «Шивас юмим ехапру эсамизбеах витигру исей», 7 дней очищали жертвенник, там, искупали жертвенник и очищали его. «Немцейсо эймер шней тагарейс тагара решойна архока сатума вяшнио ги акровас акдуша». То есть, на что это намекает? Ну, и пророчество Ихескеля посвящается второму храму, на самом деле, и третьему храму тоже. Ну, вот, это в том контексте второму храму, как его надо было вводить в эксплуатацию. Так вот, очищение жертвенника, правда, я не очень понимаю, о каком очищении идет речь там, раз жертвенник строится заново, не знаю, ну, это сейчас не буду разбираться. И, ну, обратили вы наверняка внимание, что «шива съем ехапруэзам избехва тигру исей», что в течение 7 дней, говорится там, необходимо «ехапру эзамизбеах», «ехапру», а слово «йом-кипур», да? «Лехапер», «искупать», будет искупать жертвенник, потом «вэтигрэйсэй», и будут очищать его. О чем идет речь, зачем эти два глагола, зачем эти два определения? Они вот отражают то, о чем мы говорили выше. У нас выше как получилось? Еврей переживает очищение в результате всей этой процедуры, вот с точки зрения простого смысла сюжета очищения больного цара, сюжет очищения Мицойра, с точки зрения того, на что этот сюжет указывает, процесс очищения евреев после того осквернения, которое повлекло за собой их убытие в изгнании. Вот они очищаются от этого, и потом вроде как входят внутрь стана Шхины, спускаются с небес Иерусалима, они оказываются в полном окончательном освобождении. Но еще есть определенная пауза, до тех пор, как они смогут совокупляться, в кавычках, со Шхиной, вступить в контакт с божественностью, вот такой близкий контакт, в близость со Шхиной. На это, отмечает Ребе Цемах Цедек, намекает данный фрагмент из Ихескеля, где говорится о том, что очищение жертвенника, оно переживает два этапа. Одно – это отдаление от скверны, отстранение от негатива, да, убирание всего неправильного. А второе – это приближение к святости, отстранение оскверненного и сближение со святостью. На этом мы сегодня закончим. Мы добрались до конца второго пункта. На следующем уроке начнем изучение третьего.